Время свободы. С новостями вас познакомила Мария Осалычева.
Дорогие слушатели и читатели «Свободы», многие из вас уже слышали о том, что на радио «Свобода» происходят изменения. Это действительно так. При этом мы по-прежнему верны нашей миссии, нашим ценностям и продолжаем быть независимым источником информации о России и мире. Прежде всего, мы искренне благодарны всем, кто работал на радио «Свобода» в течение многих лет. Мы гордимся тем, какое место «Свобода» занимала в политике и жизни России, благодаря талантливым и смелым сотрудникам радио. К сожалению, нам пришлось расстаться со многими из них, но мы сердечно благодарны им за все. Радио «Свобода» прекращает вещание на средних волнах на частоте 1044 кГц в Москве с 10 ноября 2012 года. Это связано с требованиями новой редакции российского закона о СМИ. Мы продолжим вещать на коротких волнах. Кроме того, материалы «Свободы» будут доступны на различных цифровых платформах, в том числе и через спутник Hotbird. Отныне наше будущее – веб-сайт «Свободы». Мы с вами в социальных сетях и на мобильных устройствах. Мы продолжим работать в различных форматах – видео, аудио и текстовом, и на различных платформах. Предложим слушателям подкасты и, конечно же, прямой эфир в интернете. В связи с этими изменениями мы вынуждены внести некоторые коррективы в нашу дальнейшую работу. Мы руководствуемся следующими принципами: действовать справедливо по отношению к покидающим радиоколлегам, обеспечивать новые возможности для плодотворной работы журналистов, которые продолжают с нами сотрудничать, и для тех, кто намерен к нам присоединиться. Наконец, стать новой и более динамичной «Свободой», сохраняя наши лучшие традиции. 1 октября новый директор «Радио Свободы» Маша Гессен официально вступит в должность. В течение следующих месяцев команда «Свободы», возглавляемая новым директором, будет перестраивать нашу работу. Мы начинаем новый разговор с вами и рассчитываем на отзывы. Мы благодарим всех, кто был с нами на протяжении многих лет. Добро пожаловать на новую «Свободу». Стив Корн, президент «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Я напоминаю, что она предназначена для слушателей старше 18 лет. У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Выборы в Беларуси. Смерть Павла Грачева, отставка правительства Казахстана, предвыборная кампания в Грузии, приговор высокопоставленному полицейскому в Китае, причастному к скандалу с Бусилаем, эти и другие темы, а также обзор западной газеты и рубрика «Сетевые разговоры» в ближайший час программы «Время свободы». В Беларуси подводят итоги состоявшихся накануне парламентских выборов. В первом же туре голосования были избраны 109 из 110 депутатов Палаты представителей. Большинство демократических партий бойкотировали выборы. В совместном заявлении оппозиция заявила о непризнании итогов голосования. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Согласно официальным данным Белорусского центра избиркома, в выборах приняли участие 74% избирателей. Оппозиционные наблюдатели заявили о гораздо более низких цифрах явки избирателей. По данным наблюдателей от Белорусской христианской демократии, аккредитованных на более 200 участках по всей стране, явка составила около 39%. При этом более четверти избирателей проголосовали за 5 дней так называемого досрочного голосования, которое оппозиция считает эффективным механизмом фальсификации результатов выборов. Все депутаты избраны в первом круге, и все они являются сторонниками нынешней власти. Только в одном округе, где провластный кандидат снялся после того, как был уволен с работы, депутат не был избран, и там состоятся повторные выборы. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что другие государства должны только завидовать тому, как проходят выборы в Белоруссии.
Если уж и на этот раз кто-то усомнится в выборе белорусского народа, но я тогда не знаю, как уже выборы проводить, по каким стандартам и по каким законам. Поэтому, мне кажется, придраться пока по существу, я даже не говорю по главным вопросам, по существу к нашему предвыборному процессу не к чему. Что касается того, что вы сказали, что у нас скучно и так далее, пусть завидуют. выборы в тех государствах, где они проходят, так как вы охарактеризовали, скучно и спокойно, это счастье для народа, не говоря уже о власти. Нам не нужны революции, потрясения, нам не нужны стычки, взрывы, мордобои. Выборы в цивилизованном государстве, где живет цивилизованное общество, должны проходить таким образом.
В воскресенье, в день выборов, крупнейшие оппозиционные белорусские партии выступили с коллективным заявлением о непризнании парламентских выборов, независимо от их итогов. Причины такого решения называются массовые фальсификации во время досрочного голосования и отсутствие прозрачности избирательного процесса. В заявлении подчеркивается, что в законодательство не были внесены изменения, обеспечивающие прозрачность голосования. Формирование избирательных комиссий прошло без допуска представителей демократических сил. Продолжалось давление на кандидатов в депутаты. Из тюрем не были освобождены политзаключенные. Партия «Левых справедливый мир», бывшие коммунисты, стоящие на социал-демократических позициях, единственная из крупных оппозиционных партий, которая до конца участвовала в этих выборах. От партии баллотировалось 28 кандидатов. Однако и «Справедливый свет» подписали заявление основных оппозиционных сил о том, что выборы нельзя считать легитимными. Как утверждают наблюдатели, самые массовые факты нарушения избирательного законодательства фиксируются во время досрочного голосования. Уже в день выборов на многих участках наблюдатели отмечали неожиданное сокращение количества избирателей, рассказывает витебский правозащитник Павел Левинов.
Самый председатель когда спросил, он мне ответил, умерли. Со многих участков звонили, что по 20 избирателей отошли в мир иной. Для того, чтобы поднять процент явки, было 2000 избирателей, пришло 1000, только 50% не хватает. А если при тех же 2000 100 умертвить, то получается 1900 избирателей. Получается более 50% и выборы состоялись.
Десятки наблюдателей были выгнаны с избирательных участков. Многие заявили о нарушении своих прав во время подсчета голосов. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Прошедшие выборы комментирует обозреватель белорусской редакции Радио Свобода «Свободная Европа» Юрий Драгохруст. С ним беседовала Ирина Лагунина.
Все внимание было в основном сосредоточено на том, люди придут или люди не придут. В Белоруссии было 6 тысяч избирательных комиссий участковых, где-то по 12 человек в каждой. От оппозиции в них было 60 человек всего. То есть контроль за счетом голосов был абсолютно в руках власти. Очень часто наблюдателей выгоняли из участка, и причем это происходило так, вот наблюдатель полдня сидит, проголосовало 10 человек, наблюдатели выгнали, за вторую половину дня проголосовало 70 человек.
И в итоге 74%.
Да, в итоге 74%, выборы состоялись по всем округам, и они состоялись даже в одном очень смешном округе, и там очень смешная ситуация, смешные результаты. Значит, в этот округ, в Гомеле, городской округ, был выдвинут некий чиновник, представитель власти. Но уже после выдвижения он чем-то проштрафился. И президент его снял с должности. Он, соответственно, снялся с выборов и оказался безальтернативный округ, но с невластным кандидатом. Там был представитель партии, ну, типа российская ЛДПР, она так и называется, либерально-демократическая партия. То есть это, собственно, не из властной обоймы. И какие результаты? 56% явка и 10% за него. То есть 46% городского населения зачем-то пришли на участок и проголосовали против одного кандидата. Эти выборы ярко напомнили, помните, у Пелевина Empire V карго-культ. Соломенные самолеты. Вот это соломенный самолет абсолютно. То есть он такой красивый, много народу, задействовано, там людей сгоняют на участки, там студенты голосовали целыми общежитиями. Еще в первый день досрочного голосования, в Беларуси есть такая институция, там целыми общежитиями голосовали. Но этот самолет не летает, и он как бы не предназначен. Как у Пелевина написано, функции магические. Цель этих выборов – это сплочение общества.
Сплотилось?
Это хороший вопрос. Трудно сказать, тем более, что, понимаете, тут сценарий немножко непривычный. Это вот были, кстати, первые выборы, когда оппозиция низвала людей на площадь. В общем-то, оппозиция пыталась на этих выборах использовать не только настроение своих сторонников, но использовать массовое как бы разочарование населения, недоверие населения вот этому соломенному самолету. И оппозиционные, так сказать, ораторы говорили, что народ, да поезжайте по грибы. поезжайте на дачу, только не ходите на эти выборы. Ну, в общем-то, когда людей призывают пойти по грибы, то потом как-то не совсем понятно их звать на площадь, да, что с грибами, что ли, припереться с ведрами. Так что это вот так по пушкинской формуле, так сказать, народ безмолвствовал. Судя по данным наблюдателей, ну вот в среднем по стране, я так понимаю, где-то проголосовало порядка 40%. То есть деревня голосовала, конечно, железно, там процентов 60-70, а города, особенно Минск, а скорее всего там, конечно, цифры именно явки были просто нарисованы.
Итоги выборов в Беларуси комментировал обозреватель белорусской редакции радио «Свобода. Свободная Европа» Юрий Дракохруст. С ним беседовала Ирина Лагунина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не считает прошедшие в Беларуси парламентские выборы свободными и справедливыми. Парламент Казахстана единогласно утвердил в должности главы правительства Серика Ахметова, бывшего первого вице-премьера. В Государственной Думе России комиссия по этике рекомендовала на месяц с 16 октября по 16 ноября лишить слова депутата от «Справедливой России» Илью Пономареву. По факту гибели российского судна-рефрижератора «Вест», затонувшего в Охотском море, возбуждено уголовное дело. Двое из 10 членов экипажа считаются пропавшими без вести. Продолжаем программу «Время свободы». Важные изменения произошли в руководстве Казахстана. Новым главой администрации президента страны стал Карим Масимов, прежде возглавлявший правительство республики. Он назначен на место влиятельного политика Аслана Мусина. Отставка Мусина большинством обозревателей рассматривается как поражение клана политического влияния западного Казахстана, вызванное в частности драматическими событиями конца минувшего года в городе Жаназен, где произошли кровопролитные массовые беспорядки. О смысле перестановок в окружении Нурсултана Назарбаева мой коллега Андрей Шарый беседует с экспертом по центральноазиатской проблематике, международным обозревателем газеты «Московские новости» Аркадием Дубновым.
Безусловно, перемещение Карима Масимова из должности премьера на пост руководителя администрации – это абсолютно не техническое решение. Это очень серьезное, давно ожидавшееся перемещение. Более того, это усиление Масимова, который становится уже и по должности вторым по влиянию человеком в стране. Раньше многие его воспринимали так по личному своему качеству в должности премьера, несмотря на то, что главой администрации был тоже достаточно сильный Ислам Мусин, который сегодня понижен до позиции руководителя счетного комитета. Это, конечно, понижение, и по транзитивности можно ожидать, что через некоторое время он потеряет этот пост. Но Ислам Мусин человек очень влиятельный. Все эти годы, 4 с лишним года, находившийся на посту руководителя администрации, он представляет западный регион страны. В клановом измерении это в Казахстане называется младшим жузом. А Ислама Мусину приписывают и поддержка опальных региональных лидеров, представителей элиты, в частности, недавно отставленного и даже посаженного под домашний арест губернатора Атырауской области, это бывшая Гурьевская область, Бергея Рыскалиева, которому было инкриминировано крупные коррупционные махинации.
Верно, я понимаю, что речь идет о клановой борьбе внутри казахского руководства, и в чем тогда причина всего этого? Почему именно сейчас...
Это действительно результаты, вышедшие на поверхность, и неизбежно должны были окончиться такими административными решениями, результаты клановых разборок вокруг президента Казахстана. На мой взгляд, это серьезное поражение западно-казахстанской элиты, которая имела своего влиятельного и могущественного патрона в лице Аслана Мусина, с одной стороны. С другой стороны, ну, в общем, надо понимать, что и Карим Масимов, человек, которого обвиняли во многих грехах, желании усилить свои позиции второго человека в надежде на то, что может оказаться когда-либо преемником. Но, тем не менее, сегодня ясно, что пост руководителя администрации в той системе координат, что принято в Казахстане, гораздо важнее, чем пост премьер-министра. Кто бы ни стал премьером, поговаривают, что с большой вероятностью может стать первый вице-премьер Серик Ахметов, это будет действительно надежный, лично преданный Назарбаеву человек. Ну, начнем с того, что он хотя бы выходит из Караганды. Правительство Казахстана будет техническим, в каком-то своем виде претерпит изменения. На днях станет известен, наверное, его состав.
Карьеру в Министерстве обороны Павел Грачев начал в 1965 году. В советское время он участвовал в военной...
Простите за помарки в эфире. О перестановках в руководстве Казахстана говорил эксперт по центральноазиатской проблематике Аркадий Дубнов. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы. Сегодня его подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Игорь Померанцев сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Игорь. О чем мы сегодня поговорим в обзоре прессы?
Здравствуйте, Валентин. Я выбрал две публикации из британской газеты «Гардиан». Одна из них посвящена судьбе интернета и попыткам установить контроль над ним в недемократических государствах. Но начну с другой статьи. Она называется «Самое безбожное место на Земле». И речь не идет о Восточной Германии. Дело в том, что по результатам недавних опросов населения в бывшей ГДР, более 52% жителей этого региона назвали себя атеистами. Для сравнения, только 10 с лишним процентов жителей Западной Германии не верят в Бога. Вот как объясняет этот феномен газета «Гардиан». Из тех, кого опрашивали в Восточной Германии, ни один человек младше 28 лет не сказал, что верит в Бога. В чем дело? Причин несколько. Коммунистический режим с 45 по 99 годы попросту вытаптывал религию. Но при этом коммунисты уживались с церковью. Они дали ей определенную автономию, и именно церковь стала фокусом диссидентского движения, в котором активно участвовали пасторы. При этом молодежь подвергалась интенсивной атеистической обработке, и патриотизм по-восточно-германски предполагал почитание Фридриха Великого, Мартина Лютера, Томаса Мюнцера. Другой важный фактор – это доминирующая роль протестантизма на территории Восточной Германии. В Западной Германии большинство составляют католики, а протестантская церковь переживает далеко не лучшие времена. Число прихожан, покидающих лоно церкви, в два раза превышает число тех, кто приходит в церковь. Некоторые эксперты даже склонны считать, что, выбирая атеизм, восточные немцы таким образом демонстрируют свое политическое и региональное отличие. Это их ответ католикам Западной Германии. Секуляризация и кризис церкви – явление не только немецкое, но и общеевропейское. Об этом свидетельствуют легализация браков в ЛГБТ-сообществе, возведение в сан священников женщин, дискуссии об отождествлении Европейского Союза с христианством. Так что проблему можно было бы сформулировать следующим образом. Ожидает ли Европу в будущем победа всеобщего атеизма? Я цитировал британскую газету «Гардиан».
Игорь, а что пишут о проблемах интернета?
Статья об этом названа красноречиво «Интернет в разнос». Начинается она с утверждения об обострении глобальной борьбы за контроль над интернетом, причем в качестве примера приводится Иран. «Гардиан» пишет, что Иран прилагает усилия с целью отключить свои компьютерные сети от всемирной паутины. Приведу цитаты. Согласно утечке из Белого дома, компьютерные вирусы, атаковавшие иранскую программу по обогащению урана, созданы совместными усилиями киберразведки Израиля и Америки. Чтобы противостоять этим атакам, Иран намерен отключить свои компьютеры из международной сети и создать свою сеть. Это серьезный шаг на пути дробления интернета на национальные интрасети. Да, это обезопасит иранскую ядерную программу от вирусных атак, хотя и не полностью. Но при этом изолирует иранский бизнес, иранских ученых, да и просто миллионы иранцев от внешнего мира. Такие страны, как Китай и Саудовская Аравия, уже осуществляют жесткий контроль над пользователями интернета. Но Иран собирается пойти еще дальше. Он будет полностью цензурировать и дозировать материалы и информацию в интернете. Действие вызывает противодействие. Американский сенатор Джо Либерман заявил, что Иран активно атаковал интернет-системы ряда американских банков. В мире началась гонка кибервооружений. Международных ограничений на кибершпионаж или кибероружие не существует. Правительства разных стран заявляют, что у них нет выбора, и они включаются в гонку, иначе они останутся в проигрыше. Три самые мощные интернет-державы – США, Китай и Россия – едва ли способны договориться о решении спорных проблем в интернете. В результате всемирная паутина пускается в плавание без лоций и оговоренных маршрутов. Газета «Гардиан».
Благодарю вас, Игорь. Напомню, что обзор западной прессы сегодня подготовил Игорь Померанцев. А мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. В воскресенье в больнице в подмосковном городе Красногорск скончался бывший министр обороны России Павел Грачев. Роль Грачева в современной истории России оценивают неоднозначно. Грачев – один из ключевых участников событий 1991 года. Он также был министром обороны во время первой чеченской кампании. О значении личности Грачева в постсоветской истории России в материале Светланы Павловой.
Карьеру в Министерстве обороны Павел Грачев начал в 1965 году. В советское время он участвовал в военных действиях в Афганистане, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Будучи командующим ВДВ, Грачев повлиял на исход событий 1991 года. В первый день переворота генерал выполнил приказ ГКЧП о вводе в столицу 106-й воздушно-десантной дивизии, однако на следующий день, договорившись с маршалом авиации Евгением Шапошниковым и генералами Владиславом Очаловым и Борисом Громовым, отказался подчиняться ГКЧП и перешел на сторону Бориса Ельцина. В 1992 году Грачев стал министром обороны в правительстве Виктора Черномырдина. В 1993 году Грачев принимал участие в разработке новой Конституции России, а в октябре того же года поддержал Бориса Ельцина в конфликте с Верховным Советом, который закончился обстрелом Белого дома. Имя Грачева также связывают с убийством журналиста московского комсомольца Дмитрия Холодова, писавшего о коррупции в Министерстве обороны в связи с выводом из Германии в западной группировке войск. Холодов погиб на своем рабочем месте от взрыва бомбы, вмонтированной в кейс. По версии следствия, убийство было организовано отставным полковником ВДВ Павлом Поповских в интересах Грачева. Однако причастность обоих к смерти журналиста не была доказана. При Грачеве во главе Министерства обороны началась первая чеченская кампания. В 1996 году, после шквала критики в СМИ, в связи с военной операцией в Чечне, Грачев был отправлен в отставку. Однако уволен в запас он был лишь в 2007 году по достижении 60 лет. До этого момента он работал в корпорации Росвооружения, впоследствии в Рособоронэкспорте. С 2007 года занимал пост советника гендиректора Омского производственного объединения «Радиозавод имени Попова». С просьбой оценить Павла Грачева как участника исторических событий 90-х годов «Радио Свобода» обратилась к независимому военному обозревателю Александру Гольцу.
У Павла Грачева не было никакой идеологии. Это хорошо надо понимать. Он не был демократом, и не был коммунистом, и не был националистом. Он типичный в этом смысле военный второй половины 80-х годов, который испытывал серьезные подозрения по поводу любого приказа начальства. Потому что он понимал, что начальство безответственно, и всегда прикроется военным для того, чтобы скрыть свою безответственность. Именно этим он руководствовался, когда, собственно, рисковал пойти под трибунал и проигнорировал приказ ГКЧП о аресте Бориса Николаевича Ельцина и его команды в Белом доме. Он здесь был совершенно не одинок. Он связался с людьми из спецназа КГБ, который полковником Карпухиным, который действовал точно так же. Они не хотели брать на себя кровь сограждан. По-разному можно относиться к его действиям в 93-м году. Но более или менее понятно, что он сопротивлялся до последнего в выполнении приказа Ельцина зачистить город от бунтовщиков. Отношение было точно то же. Использовать каждую зацепку, чтобы не использовать военную силу.
Это было мнение независимого военного обозревателя Александра Гольца. Другой военный эксперт Александр Храмчихин подчеркивает, Павел Грачев был министром обороны в очень сложное для страны время.
Насколько вообще он мог что-то сделать? Это очень сложный вопрос, именно потому, что он оказался в объективно сложнейшем положении. Поэтому я вообще считаю, что какие-то ему претензии предъявлять нет особого смысла. В целом он сыграл положительную роль.
Наверное, наибольшее число претензий по отношению Грачева предъявляется в связи с первой чеченской кампанией. Насколько они обоснованы были, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, он выполнял приказ политического руководства страны. Уже поэтому к нему претензии должны быть ограничены. Насчет низкой боеготовности войск, это тоже очень сложный момент, насколько он за это отвечал, потому что армия находилась в катастрофическом состоянии из-за, в первую очередь, нехватки финансирования, которое определял никак не Грачев, а в тот момент страна вообще, как известно, находилась в состоянии фактически такого перманентного банкротства. что мог сделать Грачев в такой ситуации, я не знаю. И насколько он, скажем, мог грамотно осуществлять руководство войсками, я тоже не знаю, потому что, ну, у нас вообще выдающихся, так скажем, командиров особо не было.
Это было мнение эксперта Института политического и военного анализа Александра Храмчихина. Прощание с генералом Павлом Грачевым состоится 25 сентября в Культурном центре Вооруженных сил России. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не считает прошедшие в Беларуси парламентские выборы свободными и справедливыми. По предварительным итогам парламентских выборов в Беларуси в Палату представителей не прошел ни один оппозиционер. Парламент Казахстана единогласно утвердил в должности главы правительства Серика Ахметова, бывшего первого вице-премьера. Ранее в понедельник ушел в отставку прежний премьер-министр Карим Масимов. Президент Нурсултан Назарбаев назначил его главой своей администрации. В Государственной Думе России комиссия по этике рекомендовала на месяц с 16 октября по 16 ноября лишить слова депутата от «Справедливой России» Илью Пономарева. 40 депутатов от «Единой России» и ЛДПР просили дать оценку словам Пономарева, заявившему на одном из заседаний: «Я обращаюсь к жуликам и ворам с призывом не голосовать за данный закон». Конец цитаты. По факту гибели российского судна «Рефрижератора Вест», затонувшего в Охотском море, возбуждено уголовное дело. Двое из 10 членов экипажа считаются пропавшими без вести. В Грузии в понедельник были задержаны 3 активиста оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» по обвинению в подкупе государственных служащих, в том числе полицейского. Еще 2 оппозиционных активиста арестованы около города Хобе после того, как забросали камнями машину сторонников президента Михаила Саакашвили. 2 китайских патрульных корабля вошли в территориальные воды вблизи спорных островов в Восточно-Китайском море. Министр иностранных дел Японии в связи с этим вручил ноту протеста послу Китая в Японии. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Одна из тем этой программы – гендерный вопрос в президентских выборах в США. Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов беседует с Еленой Гаповой, специалисткой по гендерным проблемам, доцентом кафедры социологии Западно-Мичиганского университета.
Примерно 45% американских избирателей никогда не голосуют. Это огромный ресурс. Задача кандидата заключается в том, чтобы расшевелить этот пассивный электорат, мобилизовать его на свою поддержку. Какую долю среди неголосующих составляет женское население?
Если смотреть на цифры, как голосуют мужчины и женщины, их участие в выборах, кто приходит на выборы, то вообще считается, что женщины составляют 53% избирателей, это уже больше, чем мужчины, и ходят на выборы лучше. Считается, что 68,5% женщин приходят голосовать, среди мужчин эта цифра составляет 61%.
Все мы помним, каким могучим мобилизующим фактором стали 4 года назад кандидаты-женщины – Хиллари Клинтон у демократов и Сара Пейлин у республиканцев. Можно по-разному относиться к Пейлин, но нельзя отрицать, что за ней пошли так называемые футбольные и хоккейные мамаши, с которыми она себя ассоциировала, то есть домохозяйки, которые занимаются детьми, заседают в школьных родительских комитетах, возят детей на спортивные состязания и составляют там большинство болельщиков. В конечном счете, эта американская глубинка превратилась в чайную партию, где огромную роль играли как раз вот эти неработающие многодетные домохозяйки. А вот на этих выборах выясняется, что эти голоса у кандидата-республиканцев еще отнюдь не в кармане, что за них еще надо бороться. Что происходит, по вашим наблюдениям и по данным опросов?
С тех пор, как женщины Америки в 1918 году получили возможность голосовать, они поддерживали демократов в большей степени, чем республиканцев. После 60-х и 70-х годов, когда женщины стали значительной частью американской рабочей силы, действительно, они в большей степени голосовали за демократов. И вот когда были выборы 2008 года Обамы против Маккейна, разница женских голосов в пользу Обамы составляла 7%. Что касается Ромни, то еще весной Обама лидировал в 20%. Это связано с несколькими причинами. В частности, вот весной было выступление жены Ромни, такое неудачное, по крайней мере, его так интерпретировали. Она, в общем, отстаивала интересы женщин, матерей, которые находятся дома. Но это было интерпретировано таким образом, что она, в принципе, выступает за то, чтобы женщины оставались дома. Это, конечно, очень непопулярная точка зрения. И вот тогда вот Обама лидировал, отрыв среди женщин между Обамой и Ромни составлял 20%. Вот сейчас, вот уже в конце августа происходили опросы, и этот разрыв составляет от 8 до 10%. И это, конечно, считается очень большая победа для Ромни. То есть республиканцы поняли, что с вот этой вот половиной, 53% электората, надо смотреть на этот электорат и работать с этим населением, потому что у этой части населения есть свои интересы.
Полностью беседу Владимира Абаринова с Еленой Гаповой, специалисткой по гендерным проблемам, доцентом кафедры социологии Западно-Мичиганского университета, слушайте в программе «Поверх барьеров. Американский час» сегодня в 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Поговорим о ситуации в Грузии, где за неделю до выборов в парламент ситуация заметно обострилась. В некоторых регионах происходят стычки сторонников противостоящих партий, аресты оппозиционных активистов. С понедельника студенческие организации намерены возобновить масштабные акции протеста с требованием ареста бывшего главы МВД Бачо Ахалая, который, по мнению студенческих организаций, повинен в пытках и издевательствах над заключенными в грузинских тюрьмах, рассказывает Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси, Зугди, Дипоти, Тель-Авиве и других городах продолжаются мелкие стычки между сторонниками оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина Иванишвили и национального движения президента Саакашвили. Полиция арестовала двух активистов коалиции «Близ Хоби» после того, как они забросали камнями машину, на которой сторонники правящей партии возвращались с предвыборного митинга в Зугдиди. В то же время в центре Тбилиси представители молодежного крыла национального движения избили оппозиционеров за то, что активисты «Грузинской мечты» пытались помешать им в уничтожении предвыборных плакатов Бидзины Иванишвили. Серьезный инцидент произошел в высокогорном городке Местия. Полиция арестовала члена районной избирательной комиссии от оппозиции за драку с коллегами, не согласившимися с его требованием по отмене одного из избирательных участков, где зарегистрировано подозрительно большое число военнослужащих. Родственники задержанного попытались перекрыть дорогу, но на помощь полиции были вызваны военнослужащие из ближайшей военной части. После короткой стычки, естественно, без применения оружия, ситуация несколько разрядилась. Активисты оппозиции задержаны по обвинению в мелком хулиганстве также в Поти и Кутаиси. А в середине дня, в понедельник, МВД распространило записи скрытой камерой переговоров представителей «Грузинской мечты» и высокопоставленных полицейских чиновников, якобы свидетельствующие о попытке подкупа полицейских для получения важных сведений о планах Министерства внутренних дел в предвыборный период. Бывший представитель президента по урегулированию конфликтов, политолог Ираклий Мачавариани, заявил в интервью «Радио Свобода», что в дестабилизации обстановки за несколько дней до выборов заинтересованы власти, а не оппозиция.
Накалять ситуацию, по-моему, в интересах только одной стороны. Другая сторона в этом не заинтересована. Поэтому, исходя из того, как, так сказать, смогут эти стороны провести свою линию, как они, так сказать, будут, насколько они будут контролировать ситуацию, от этого зависит, накалится обстановка или нет. В накаливании обстановки заинтересована одна из сторон, а другая нет. Правительство, конечно.
Тем временем в Тбилиси у нового дома юстиции, который торжественно открыл на днях сам президент Саакашвили, продолжается голодовка студентов. Они требуют освобождения своих соратников, в том числе лидера молодежного движения Дачи Сагурия, приговоренных к административному аресту за сопротивление полиции. Причем коалиция студенческих организаций намерена возобновить с понедельника широкомасштабные акции протеста с требованием ареста и суда над бывшим министром внутренних дел Бачо Ахалая, которого они считают главным виновником в пытках и издевательствах над заключенными. Центральная избирательная комиссия пыталась запретить журналистам осуществлять видеосъемку на избирательных участках в день выборов. Но после бурного протеста СМИ, неправительственных организаций и оппозиционных партий обсуждение этого вопроса отменили. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают выставку «Духовная брань», открывшуюся в конце минувшей недели в Центре современного искусства «Винзавод», вопреки попытке группы казаков и православных активистов помешать этому. Публицист Владимир Голышев в «Живом журнале» написал рецензию на выставку. Он считает, что автор икон, художник Евгения Мальцева, не нарушает основные правила создания православной иконы.
Выставка «Духовная брань» на Винзаводе удалась, вызвала громкий скандал, активно обсуждается в СМИ, растет список зарубежных галерей, желающих видеть ее у себя и так далее. Для любого деятеля современного искусства это и есть успех, но не для Бондаренко, Богдасарова, Мальцевой, потому что все трое уходят корнями в искусство традиционное. Знаменитый собиратель и ценитель русских икон, выдающийся религиовед-культуролог и молодой живописец-реалист с безупречной школой, триада, исключающая насмешку, постмодернистскую игру со смыслами, символами, ставку на эпатаж. Все трое очень серьезные люди. Четвертый крайне серьезный человек – клирик РПЦ и иеромонах Иларион, в миру Роман Зайцев, осветивший три работы, представленные на выставке в полном соответствии с православными канонами. Техника, в которой написаны иконы духовной брани, вполне традиционна. Знаменитые «Золотые ворота», главное сокровище Суздальского Кремля, тоже золото на черном.
Владимир Голышев считает, что православной догматике присуща сдержанность, в отличие от католиков, которые допускают более свободное развитие темы. Над этим приглашает задуматься блогер Александр Гоц в Facebook, где он публикует фотографию иконы, нарисованной в неканоническом стиле.
Пока православная общественность злобствует по поводу неканонических и оскорбительных ликов на выставке «Духовная брань», католическая иконография давно уже нестандартна и далека от канона. Вот, например, образ Спасителя в одном из чилийских храмов. Не скажу, что это Герника Пикассо, но уж точно этот динамичный образ Христа в языковом смысле ближе молодому поколению, чем елейный спас православного богомаза с фабрики Софрина.
В отличие от светских блогеров, протодиакону Андрею Кураеву неинтересно размышление об экспонатах, выставленных в галерее «Винзавод». В своем блоге он признается, что экспонатов выставки он не видел, но вот поведением православных активистов во время открытия недоволен.
Вообще меня мало интересует безобразие, творимое нецерковными или антицерковными персонажами. Им так по статусу положено. Меня гораздо больше напрягает, когда мои собственные единоверцы превращают церковь в ролевой клуб боевых урукхаев. События на Винзаводе не являются первыми такого рода для православных активистов. Судя по их счастливым лицам, они абсолютно уверены в своей правоте, а значит, никто из церковного руководства не пробовал всерьез объясниться с ними и отдернуть их. А ведь именно церковное руководство этих хулиганов ставит в неудобное положение. До событий на Винзаводе у меня не было оснований не верить официальным заявлениям о том, что отношения церкви и государственной власти у нас в стране близки к идеальным. Но если бы это было так, одним телефонным звонком кощунственная выставка была бы пресечена. Этого, однако, не произошло, а потому и взбрыкнул погромчик. Погромы и самосуды – это действия социально слабых людей, когда человек убежден, что обычным путем он до власти не докричится, что в рамках обычного правового пространства его интересы и святыни не защищены, он начинает защищать себя сам.
Западные блогеры обсуждают свежие данные о количестве пользователей интернета. К сети подключены уже треть жителей планеты. Больше всего их в Исландии – 95% населения. Меньше всего – менее 1% в Тиморе. Взглянуть на то, с чего начинался интернет, предлагает Джинананджар Дели в своем блоге «Demilitary Zone». Он публикует длинную историю создания глобальной сети.
Если вы читаете этот пост, вероятнее всего, вы проводите определенную часть времени онлайн. Но обращая внимание на влияние интернета на нашу жизнь, как много пользователей знают, с чего все начиналось. 1969 год. ARPANET. Это была первая сеть, соединившая компьютеры двух университетов, Стэнфордского и Калифорнийского. Первым сообщением, посланным по этой сети, как это было оговорено заранее, было слово «логин». Но связь между двумя учебными заведениями прервалась во время написания буквы «J». Электронная почта была придумана в 1971 году Рэем Томлинсоном, предложившим использовать символ «собачка», чтобы отделить имя автора письма от опознавательного имени компьютера, с которого посылается сообщение. Одним из самых впечатляющих событий 1971 года стало начало проекта «Гутенберг», связанного с идеей создать электронные версии книг и документов, представляющих общественный интерес. Проект был начат Майклом Хартом, который считал, что будущее сети в хранении и поиске информации. В реальности это событие стало рождением электронных книг.
Джина Наджар Дели приводит историю интернета до 2009 года. Она включает все технологические открытия, давшие возможность глобальной сети охватить большую аудиторию. Эта тема заинтересовала и газету Independent, которая публикует колонку, посвященную современным системам поиска информации онлайн. Ее автор Сими Ричман задается вопросом, почему, несмотря на существование огромного количества поисковых сайтов, Google выигрывает у конкурентов.
В чем же секрет успеха Google? Конечно, он отлично выглядит. И да, он быстро работает. К тому же он иногда добавляет чудесные интерактивные ролики на первую страницу. Но все это вряд ли может объяснить, почему большинство из нас выбирает Google, а не, например, созданный компанией Microsoft поисковик Bing. Он охватывает всего 4% рынка. Вполне возможно, что даже в сверкающий век электронных технологий мы остаемся во власти привычки и, однажды привыкнув к чему-то, не склонны что-то менять. Кажется, так оно и есть. Как мы используем инструмент бесконечной власти, этот всезнающий оракул, реагирующий на прикосновение кончиков наших пальцев. Давайте обратимся к самому Google, чтобы это узнать. Напечатайте «кто», «что», «почему» и «где» в небольшую строку поиска и посмотрите, что появившийся ниже текст говорит нам о мире, в котором мы живем.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не считает прошедшие в Беларуси парламентские выборы свободными и справедливыми. Участники прошедшего воскресенья в Дамаске конференции сирийской оппозиции призвали к мирному завершению правления президента страны Башара Асада. В Московском театре имени Вахтангова сегодня состоится вручение театральной премии «Хрустальная Турандот».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Годовщина рокировки на 12-м съезде Единой России, когда Дмитрий Медведев предложил Владимиру Путину идти в президенты.
Комментарии экспертов.
Политолог Аркадий Дубнов. Почему новым премьер-министром Казахстана может стать первый вице-премьер Серик Ахметов?
В блогах «Свободы».
Виктор Резунков. Прокуратура Петербурга против фильма «Невинность мусульман».
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». В китайском городе Чэнду суд приговорил к 15 годам тюремного заключения бывшего высокопоставленного сотрудника полиции Ваня Людзиня по обвинению в попытке бегства за границу, взяточничестве и превышении служебных полномочий. Ван оказался в центре политического скандала вокруг семьи бывшего высокопоставленного китайского политика Бо Силая. Эту новость мы обсуждаем с международным обозревателем «Радио Свободы», экспертом по Китаю Андреем Шароградским. Он сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин.
Ну, мы неоднократно рассказывали об истории Бо Силая и в том числе упоминали о Ване Людзине, но давайте для начала напомним слушателям эту детективную историю.
Да, ну в ней уже сейчас можно легко запутаться, потому что она продолжается очень долго, и вот этот приговор, вынесенный бывшему начальнику полиции города Чунцин, 15 лет тюрьмы, это очередной этап этой драмы, причем приговор считается достаточно мягким, ведь среди прочих Ван Людзиню было предъявлено обвинение в государственной измене, попытка бегства за границу с секретными документами. Открытой для прессы, и то только для китайской, была вторая часть судебного процесса. Ван Лидзюнь обвинение не отвергал, и, как сообщают китайские средства массовой информации, он активно сотрудничал со следствием, наказание обжаловать не намерен, полностью признал свою вину. Однако вынесение приговора бывшему начальнику полиции, превратившемуся несколько лет назад в символ борьбы с коррупцией в Китае, он даже стал прототипом популярности популярного в Китае телесериала окончательную точку вот в этой детективной истории с его поездки в феврале этого года в столицу провинции Сычуань, Чэнду, не ставит. Тогда, напомню, его внезапный визит в Генеральное консульство США, продолжавшийся сутки, а потом и арест, поставили многих в тупик, но уже вскоре на сессии Всекитайского собрания народных представителей ситуация начала стремительно проясняться. Стало очевидно, что в опалу попал босс Ван Ли Цзюня, могущественный партийный функционер Бо Силай, которого вы уже упомянули, и которого одно время прочили, если не в генеральные секретари ЦК КПК и председатели КНР, то, по крайней мере, в члены постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. Напомню, туда входит всего 9 человек, и это, наверное, самый влиятельный орган в Китайской Народной Республике. Некоторые средства массовой информации сообщают о том, как Ван упоминал, судя по всему, на процессе упоминал, что когда он сообщил Бо Силаю о причастности его жены Гу Кайлай к убийству британского бизнесмена Нила Хейвуда, Бо в ответ ударил его по лицу. Так или иначе, но Ван Ли Цзюнь вскоре после вот смерти этого британского бизнесмена, которую вначале списали на алкоголизм, отравление алкоголем, потерял пост начальника полиции и, поняв, чем ему это все грозит, бросился в Чэнду в американское консульство. Рассказывают, что полицейские, вот, которые обнаружили труп Хейвуда в гостинице, с самого начала были уверены, что речь идет именно об убийстве, но когда они поняли, что происходит, они сами дрожали от страха за собственную судьбу, потому что понимали, кто причастен к этому преступлению и на какой верх, политический верх, ведут ниточки от него. Они, не придавая убийства огласки, судя по всему, известили о своих выводах Ван Ли Цзюня, а тот, в свою очередь, сообщил о них Бо Силаю. Но, видимо, Бо не был уверен в том, что тайну удастся сохранить, решил своего подчиненного убрать, а он в ответ попытался получить политическое убежище в США, но ему было отказано, и после этого Ван Ли Цзюнь уже сдался ждавшим его у ворот консульства в Чэнду сотрудникам госбезопасности КНР. Ну и в результате расследования обстоятельств смерти Нила Хейвуда было возобновлено. Как мы знаем, жена Бо Силая Гу Кайлай приговорена к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора по обвинению в убийстве англичанина. Одно из обвинений, предъявленных Ван Ли Цзюню, — сокрытие обстоятельств убийства Хейвуда. Ван также признан виновным во взяточничестве и превышении полномочий, но я думаю, что вот обвинений таких для чиновника такого ранга в Китае найти предостаточно очень легко.
Ну и что, собственно, означает вот этот приговор для самого Бо Силая?
Ну, сам Бо Силай уже несколько месяцев содержится под домашним арестом. Против него возбуждено внутрипартийное расследование по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины, но несмотря на официальную опалу, Бо Силай, судя по всему, по-прежнему имеет очень влиятельных сторонников в партии. Самым влиятельным покровителем Бо Силая, по мнению газеты The Epoch Times, это такая газета, которая издается китайцами за рубежом, во многих странах выходит на разных языках. Так вот, один из покровителей — это член вот этого самого влиятельного в Китае органа постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Джоу Юнкан. И еще одно утверждение, по крайней мере, в публикации The Epoch Times об этом говорится, что вот когда Ван Ли Цзюнь пришел в американское консульство, среди тех документов, которые он представил, были документы, якобы доказывающие, что группировка, стоящая за Бо Силаем, и это считается группировка бывшего председателя КНР Дзян Цзиминя, готовила заговор против вот наследника Си Цзиньпиня, который вот буквально в октябре должен стать генеральным секретарем ЦК КПК, а будущей весной председателем КНР. Конечно, никаких доказательств этого у меня нет, но вот это обсуждаемая очень версия развития событий.
Чрезвычайно интересная, чрезвычайно запутанная история. Благодарю, Андрей. Напомню, что обо всем этом рассказывал международный обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский. Еще одна международная тема. Президент Соединенных Штатов Барак Обама прибывает сегодня в Нью-Йорк для участия в 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Однако формат его участия в мероприятиях сессии предельно ограничен. С подробностями Алан Давыдов.
Выступая во вторник на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН ровно за 6 недель до президентских выборов в США, Барак Обама постарается еще раз заверить американских избирателей и мировых лидеров в том, что продолжает держать в центре внимания самые актуальные международные проблемы. Однако эксперты считают маловероятным, что Обама предложит какие-либо рецепты решения этих проблем или крупные инициативы. Очевидно, что лидеры и высокопоставленные представители 193 стран-членов ООН пристально проследят, насколько жестко будет говорить говорить Обама о ядерной проблеме Ирана. Но, как говорят его помощники, даже по этой проблеме не стоит ждать прорывов. Несмотря на то, что в ряде регионов мира ситуация все больше напоминает кризисную, Обама не станет участвовать в традиционных встречах с глазу на глаз с руководителями других стран. Он пробудет в Нью-Йорке менее суток, после чего немедленно возобновит предвыборный агитационный тур по стране. Сдержанная программа пребывания американского президента в штаб-квартире ООН, по мнению наблюдателей, подтверждает, что оптимистичные надежды на перемены в мире к лучшему, сопровождавшие приход Обамы в Белый дом, сменились осознанием непростых геополитических реалий. Утверждая, что внешняя политика продолжает оставаться сильным предвыборным козырем Обамы, его помощники неустанно напоминают о ликвидации Усамы бин Ладена и окончании войны в Ираке. Однако эти достижения, похоже, тускнеют перед новыми негативными тенденциями. Так, расхождение Обамы с премьером Израиля Нетаньяху в вопросе обуздания ядерных амбиций Ирана заметно ухудшили отношения между странами-союзниками. Взрыв протестов и актов насилия против дипломатических представительств США в мусульманских странах многие считают одной из самых ярких внешнеполитических неудач Обамы, несмотря на его попытки пригасить новую волну антиамериканизма после событий арабской весны. Сокращение совместных операций НАТО с афганскими силами безопасности в ответ на серию нападений афганских военнослужащих на западных партнеров также повод для озабоченности ситуации в Афганистане, после того, как Соединенные Штаты, согласно стратегии Обамы, выведут из этой страны основную часть своих сил в 2014 году. По всем этим позициям Барака Обаму резко критикует его республиканский соперник Митт Ромни, в свою очередь высмеиваемый скептиками из-за своего скромного внешнеполитического опыта. В последнее время кандидаты в президенты активизировали обмен уколами по таким приоритетным направлениям внешней политики, как отношения с Китаем и с Россией. Оппоненты Обамы считают, что президент совершенно неправильно выстраивает эти отношения. Придя в Белый дом 4 года назад, Барак Обама выдвинул лозунг сотрудничества с Пекином и с Москвой. Во взаимоувязанном мире, в условиях глобальной экономики, страны, включая нашу собственную, добьются большего процветания и большей безопасности, если будут тесно сотрудничать. Однако сблизиться оказалось намного труднее по мере роста авторитарных устремлений Москвы и усиления позиций Пекина в Азии. После десятилетия, в котором мы вели две войны, стоившие нам много человеческих жизней и средств, Соединенные Штаты переключают свое внимание на обширный потенциал Азиатско-Тихоокеанского региона. Обама принимает стратегическое решение. США должны играть более существенную и постоянную роль в Азии. Ввиду дефицита торговли с Китаем более чем в 200 миллиардов долларов, президент США подает иски против Китая во Всемирную торговую организацию, включая недавний иск против государственных субсидий Пекина китайскому автопрому. Мы продолжим твердо настаивать на том, чтобы Китай играл по общепринятым правилам. Вместе с тем, Обама, опасаясь начала торговой войны, воздерживается называть Китай манипулятором валютой. Митт Ромни идет намного дальше. Если я стану президентом Соединенных Штатов, я в конце концов призову Китай к ответу, пригрозив ему клеймом манипулятора валютой и применением тарифов. Китай крадет нашу интеллектуальную собственность, наши патенты, наши ноу-хау и фирменные названия. Отличительной чертой стратегии Обамы в отношении России стала политика перезагрузки. Обаме удалось заключить с Москвой новый договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Он договорился с Путиным об открытии через Россию маршрутов поставок для сил НАТО в Афганистане и отменил план администрации Буша по размещению компонентов системы противоракетной обороны в Польше. Митт Ромни обещает, что если он придет в Белый дом, то будет вести себя с Кремлем намного жестче. Если я возглавлю администрацию, мы будем более лояльны к нашим друзьям. А в отношении господина Путина мы будем несколько менее гибкими и более прямолинейными. Россия, несомненно, является нашим геополитическим недругом номер один. Ромни также обещает жесткий разговор с Москвой по поводу нарушения прав человека в России. Сообщение о закрытии российского представительства Агентства США по международному развитию еще более укрепило мнение оппонентов Обамы о бесплодности его политики перезагрузки. Ожидаемая речь Барака Обамы на заседании Генассамблеи ООН станет его последним предвыборным появлением в представительной международной аудитории и отразит внешнеполитические приоритеты Обамы. Как предполагают наблюдатели, эта речь будет содержать скрытое предупреждение о том, что победа Митта Ромни на президентских выборах привнесет в американскую внешнюю политику больше воинственности и меньше сотрудничества. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Этим материалом мы завершаем информационный час программы «Время свободы» и вернемся в эфир через 60 минут, точнее, через 62, в 6 часов вечера по Москве. И центральной темой этого информационного часа станет годовщина объявления о так называемой рокировке тандема. Оставайтесь на волнах Радио Свободы на сайте свободанews.ру.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если уж и на этот раз кто-то усомнится в выборе...
Мы видели, как насилуют беспомощных заключенных.
Всего лишь 3 законодательных акта вносили.
Все эти модные режиссеры совсем профессией не владеют.
Сейчас идет речь уже о репутации британцев.
Все избранные депутаты являются сторонниками существующей...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.